Крис повернулась к нему, вырванная звуком его голоса из раздумий.
«Так, ничего». Билли потер рукой шею. «Пожалуй, я дам тебе дернуть за веревку».
Всю подготовку Билли закончил сам. Он отлично знал, что в таких делах доверять никому нельзя. Урок не из легких. Гораздо сложнее, чем все, что проходили в школе. Но уже в этом возрасте он усвоил его накрепко. Парни, что ездили с ним на ферму Генти предыдущей ночью, даже не знали, для чего ему понадобилась кровь. Может быть, они подозревали, что тут каким-то образом замешана Крис, но сказать с уверенностью никто ничего не мог. Билли подкатил к зданию школы спустя несколько минут после того, как четверг превратился в пятницу, и дважды объехал вокруг, решив убедиться, что там действительно никого нет, и где-нибудь поблизости не курсируют две патрульные машины Чемберленской полиции. Проехав с выключенными огнями мимо стоянки, он обогнул здание сзади. Оттуда уже начиналось футбольное поле, прикрытое тонким покрывалом тумана, стелющегося у самой земли. Билли открыл багажник и отпер ящик со льдом. Кровь замерзла, но это его вполне устраивало. Впереди еще целые сутки. Оттает. Поставив ведра в багажник рядом с ящиком, он выбрал нужные инструменты, запихал их в задний карман джинсов, затем взял с переднего сиденья приготовленную сумку, где позвякивали лишь несколько шурупов и гвоздей. Действовал он неторопливо, сосредоточенно, спокойно, словно ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может помешать. Спортивный зал, где должен был состояться бал, служил, кроме того, еще и залом для собраний. Несколько небольших окон за сценой выходили как раз туда, где Билли припарковал машину. Он достал маленький ломик с плоским концом и вставил его в щель между верхней и нижней половинками рамы. Очень полезный инструмент. Билли сам сделал его в Чемберленских механических мастерских. Он подергал им туда-сюда, пока не услышал щелчок задвижки. Затем поднял верхнюю половинку окна и проскользнул внутрь. В помещении было темно. От свернутых рулонами декораций драматического клуба пахло старой краской. Голые силуэты пюпитров и ящики с инструментами, принадлежавшими музыкальному обществу, стояли тут и там, словно стражи. В углу притаилась фортепиано мистера Даунера. Билли достал из сумки маленький фонарик, добрался до сцены и раздвинул половинки красного бархатного занавеса. Гладкий пол спортивного зала с разметкой для баскетбола блестел, словно янтарный залив. Он посветил на настил перед занавесом. Кто-то отметил там мелом положение тронов для короля и королевы бала. Их поставят на место лишь на следующий день, после чего весь настил усыпят бумажными цветами. И за каким только чертом. Задрав голову, Билли направил луч фонаря вверх, где высветились пересекающиеся полосы потолочных балок. Над танцевальной площадкой балки украсили бумажными цветами и гирляндами, но над сценой их оставили как есть. У потолка над краем сцены висел еще один короткий занавес, так что из зала их просто не было видно. Он же скрывал и лампы, которые должны освещать венецианское панно. Билли выключил фонарик, подошел к левому краю сцены и полез по привинченной к стене лесенке с железными перекладинами наверх. Содержимое сумки, которую он для верности сунул под рубашку, позвякивало при каждом движении. В пустом зале звук казался неестественно радостным. У самого верха лесенки была маленькая площадка. Билли повернулся лицом к стене. Теперь кулисы оказались справа, зал слева. За кулисами тоже было свалено имущество драматического клуба. Часть аж еще с 20-х годов. С ржавой кроватной сетки пялился на Билли незрячими глазами бюст Паллады, использованный в какой-то древней постановке «Ворона» Эдгара По. А прямо перед ним шла стальная балка. Лампы, что должны освещать панно, прикрепили как раз к этой балке, снизу. Он спокойно, без тени страха, двинулся вперед, насвистывая чуть слышно какую-то популярную мелодию. На балке наросло, наверное, с дюйм пыли, и за ним оставались длинные размазанные следы. На полпути через сцену Билли остановился, встал на колени и взглянул вниз. Да, точно, с помощью фонарика внизу можно было разглядеть тонкие, вычерченные мелом линии. Билли присвистнул про себя.
«Вижу цель!»
Отметил точное место крестом в пыли и вернулся обратно на платформу. Сюда уже вряд ли кто поднимется до бала. Лампы, что должны освещать панно и сцену, где будут короновать...
«Уж я их откороную, сукиных детей!»
Короля и королеву бала включались на пульте за сценой. И эти же лампы ослепят любого, кто посмотрит со сцены вверх. Его приготовление обнаружат, только если кто-то заберется за чем-нибудь наверх, что маловероятно. Как говорится, риск в пределах допустимого. Билли открыл сумку и достал пару резиновых перчаток. Надел их, затем достал один из двух металлических воротков, купленных днем раньше. На всякий случай он покупал их не в Чемберлене, а в Боксфорде, где его никто не знал. Зажав губами несколько гвоздей, он достал молоток и, мыча всю ту же мелодию, приколотил вороток к углу платформы. Затем вогнал в доску рядом шуруп с ушком. Спустившись по лестнице, Билли прошел за сцену и поднялся по другой лесенке недалеко от того окна, через которое залез в школу. Теперь он оказался в чердачном помещении, где лежал всякий ненужный хлам. Старые школьные журналы, изъеденные молью комплекты формы школьной спортивной команды, старые погрызенные мышами учебники. Слева, в луче фонарика, можно было разглядеть металлический вороток на платформе. Справа тянуло свежим воздухом с улицы из вентиляционного отверстия в стене. Билли достал второй вороток и прибил его к полу. После этого он спустился вниз, вылез через окно и достал из машины ведра со свиной кровью. Прошло, наверное, с полчаса, но они нисколько не оттаяли. Подхватив ведра, Билли подошел к окну. В темноте его вполне можно было принять за фермера, возвращающегося с утренней дойки. Он поставил ведра за окно и влез сам. Идти по балке с ведром в каждой руке оказалось гораздо легче. Добравшись до креста, он поставил ведра на балку, еще раз взглянул на разметку внизу, удовлетворенно кивнул и вернулся на платформу. Выбираясь к машине, он подумал было, что надо обтереть ведра, там будут отпечатки пальцев Кенни, Дона и Стива, но потом решил, что не станет этого делать. Возможно, в субботу утром их тоже ждет небольшой сюрприз. От этой мысли губы у него чуть дернулись в мимолетной улыбке. Последним из сумки появился моток прочной веревки. Билли прошел по балке к ведрам и привязал веревку за обе ручки. Затем пропустил ее в ушко шурупа через вороток и, перебросив моток в чердачное помещение, пропустил через второй вороток. Видимо, даже его самого не позабавило бы, что сейчас, в полумраке чердака, перемазанный пылью и с клочьями паутины на голове, и без того похожий на воронье гнездо, он здорово напоминал сгорбленного безумного изобретателя, колдующего над каким-то адским приспособлением. Билли бросил конец веревки в вентиляционную шахту, спустился в последний раз по лестнице и отряхнул руки. Дело сделано. Он выглянул в окно, влез на подоконник и спрыгнул на землю. Опустил раму и, вставив фомку, закрыл, как сумел, задвижку. Затем направился к машине. Крис сказала, что, скорее всего, выберут Томми Росса и эту сучку Кэрри, так что под ведрами окажутся именно они. Крис даже подговорила втихую кое-кого из своих подруг, чтобы голосовали за них. Что ж, отлично. Впрочем, Билли было, в общем-то, все равно, кто это будет.